Студия подкастов «Радио Свобода».
Ассаламу алейкум. Здравствуйте. Вы слушаете очередной, 91-й выпуск подкаста «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. Гость подкаста – востоковед Дмитрий Криштопа. И мы поговорим сегодня о проблемах, которые в настоящее время стоят перед потомками общин даргинцев, кумыков, лакцев и лезгин, осевших в Османской империи в период со второй половины XIX века по начало XX веков. Переселение дагестанцев в Османскую империю, известное как мухаджирство, было вынужденной мерой, вызванной итогами Кавказских войн. Тысячи людей покинули свои родные земли в поисках безопасности и лучшей жизни. Прибыв на новые земли, они основали собственные поселения, сохраняя при этом свою культуру, язык и традиции. Несмотря на многолетнюю политику ассимиляции, многие потомки дагестанских мухаджиров продолжают идентифицировать себя как дагестанцы. Они стараются сохранить свой язык, культуру и традиции. В некоторых селах до сих пор говорят на дагестанских языках, проводятся национальные праздники и обряды. Одним из главных вызовов для потомков мухаджиров является сохранение своей идентичности в условиях глобализации и интенсивной миграции. Многие общины потомков мухаджиров сталкиваются с проблемами социально-экономического характера, такими как безработица и низкий уровень образования. Все это приводит к переселению в большие города Турции, покидая свои села, обрекая их на вымирание и заселение другими. Уважаемый Дмитрий, прежде чем начать наш разговор о дагестанских общинах, мы недавно говорили об аварцах, и сегодня, если мы коснемся других народов, которые также проживают на территории современной Турции, как бы вы определили географию расселения дагестанских народов на карте современной Турции?
Я, вы знаете, избегнуть разговора об аварцах все равно не получится, так как их большинство, и они являются скрепляющей частью или активом, можно сказать, дагестанских диаспор. Дагестанцы расселены по всей Турции, и изначально, конечно, они старались поселяться в Карсе и на востоке Турции, ближе к Кавказу, в более привычных географических условиях. Но Российская империя неоднократно требовала от Османского государства, чтобы они поселялись подальше от российских границ, поэтому они были расселены по всей территории Турции. И, в общем, они были расселены в тех местах, где государство чувствовало некоторую свою слабость. То есть среди национальных меньшинств или по каким-то стратегическим дорогам. Много в курдской среде. Часть в Сирии на границе с кочевыми племенами бедуинскими. Некоторым повезло, наверное, если смотреть из нынешнего времени более, и они были расселены ближе к Стамбулу, там, где тогда было много немусульманского населения, греков и армян, чтобы как-то сбалансировать этот состав. Вот. Поэтому дагестанцы живут по всей Турции и насчитывают от 30 до 70 населенных пунктов, основанных дагестанцами или населенных преимущественно дагестанцами. То есть они есть и в Адане, в Ардагане на востоке Турции, в Язгате, в Токате, в Муше, в Кахраман-Мараше. Один из главных центров расселения дагестанцев – это провинция Ялова, но также есть в Измире, Балыкесире и в Чанаккале и Бурсе.
Если мы говорим о переселенцах, есть какая-то особенность для представителей дагестанских народов в истории мухаджирства, скажем, в Османскую империю?
Ну, естественно, большей частью они так или иначе связаны с Кавказской войной. Единичные переселения, по свидетельству представителей самих общин, были и в более ранние периоды, и в 18 веке, и по некоторым сообщениям даже раньше. Но, конечно, статистически заметные цифры мы видим уже с 20-х годов XIX века, и особенно после восстания 877 года. Наверное, с 877 по начало 890-х годов это была самая большая волна, которая превосходит количественно все остальные вместе взятые многократно.
На сегодня примерно о каких числах можно говорить, когда мы говорим о народах Дагестана, Турции?
Называются цифры от 100 до 150 тысяч. Разные есть оценки, но так или иначе они все укладываются в эти цифры.
Вообще правильно ли предполагать, что, например, кумыки или ногайцы, им все-таки больше угрожает ассимиляция в силу близости языка, скажем так?
Ну, на первый взгляд так должно быть, но по факту это не так. То есть, на удивление, по сообщениям людей, которые ездили в кумыкские села, там люди еще помнят старшее поколение кумыкский язык, который не турецкий. То есть логично было бы предполагать, что язык забудется быстрее ввиду его близости, но так не происходит. И кроме того, носители других языков, горских, дагестанских языков, они, в общем, выучили турецкий язык достаточно быстро или с той же скоростью, поэтому такого явления нет. Язык, он не является единственным маркером принадлежности к народу. То есть фактически сейчас абсолютное большинство дагестанцев 19-20 века, они забыли свои национальные языки, они их не знают. Но, тем не менее, они сохраняют идентичность.
А как им это удается? Все-таки в окружении десятков миллионов турков все-таки трудно, наверное, сохранить свою идентичность мелкими группами, которые разбросаны по всей бывшей империи, и сегодня и Турция все-таки большая страна.
Да, вы знаете, я думаю, что большая их часть, она ассимилировалась, так как дагестанцев, по официальным данным, переселилось к концу 19 века от 20 до 25 тысяч человек. Хотя, конечно, очень многие люди переселялись нелегально и не попали в эту статистику, но так или иначе, на огромную Османскую империю это очень небольшие цифры. И они были расселены действительно по всей империи в очень разных местах. И те люди, которые поселились в городах, они ассимилировались гораздо быстрее. Но, тем не менее, люди, которые сохраняют принадлежность к определенным общинам, особенно каким-то географическим общинам, селам, они так или иначе, они сохраняются как община села, как это происходит в самом Дагестане. И таким образом они приезжают в село на праздники, они приезжают на кладбище, они общаются, они стараются предпочтительно вступать в браки внутри общины. И таким образом это как-то сохраняется. Об этничности, наверное, надо сказать о символах, которые объединяют, маркерах этой этничности. Конечно, объединяющими символами в первую очередь является фигура имама Шамиля, которая важна для всех переселенцев Северного Кавказа, но для дагестанцев имеет особое значение. Кроме того, людей объединяет то, что объединяет все меньшинства. Кухня, которая, как считается в этнографии, более всего держится из всех признаков культуры. Начиная с 20 века возрос интерес к национальным танцам. Многие молодые люди посещали фольклорные группы, в том числе черкесские фольклорные группы. И танцы, они до сих пор являются важным элементом культуры дагестанцев. В том же селении Гюнейкёй я видел, что даже во время просмотра матча национальной сборной Турции в перерыве между танцами дети, молодые люди танцевали лезгинку. Мне показалось это очень интересным. Естественно, танцы играли всегда ведущую роль на свадьбах, и все отмечают важность этой части фольклора именно для дагестанской идентичности.
Уважаемый Дмитрий, вопросы были сформированы нашими читателями и слушателями. Соответственно, их также интересует этот момент развития дагестанских языков диаспоры. Есть ли у них какие-то свои особенности, интересные особенности, которых нет, например, на родине, в Дагестане?
Это очень сложный вопрос. По моему представлению, по моему впечатлению, и исходя из разговоров с самими турецкими дагестанцами и с дагестанцами, которые приезжали и из Дагестана, фактически, что касается аварского языка, это тот же самый язык. Естественно, стоит отметить, что в языке турецких аварцев есть так или иначе турецкие заимствования, а в языке аварцев Дагестана очень много русизмов. Это, конечно, очевидное различие. Но, тем не менее, они свободно понимают друг друга и не замечают даже каких-то особых отличий. Хотя я главным образом сталкивался с дагестанцами в Стамбуле и в Мраморно-Амурском регионе. А что касается жителей востока Турции, где они жили более изолированно, то по некоторым сообщениям в их речи больше архаизмов и больше попыток называть какие-то современные явления собственными словами, то есть какие-то даже неологизмы. Но опять же, я не могу об этом судить.
Также читатели интересуют, как они себя этнически идентифицируют в турецком обществе, насколько в политике самоидентификации значимы локальные идентичности предков первого поколения мухаджиров, то есть этнические и субэтнические идентичности, которые пользуются по сегодняшний день в Дагестане. Определяют ли себя они как дагестанцы или кавказцы? То есть есть ли какая-то тенденция, которая укрепляет границы вот этой самоидентификации в условиях истории Османской империи и современной Турции?
Конечно, это многослойная и, так сказать, многоэтажная самоидентификация. Стоит сказать, что все они, дагестанские мухаджиры Турции, себя идентифицируют с Турцией. Они составная часть турецкой нации, и в них был силен османский патриотизм в XIX веке и патриотизм по отношению к Турецкой республике сейчас. Но у них очень сильна их национальная идентичность. Они все себя считают в первую очередь переселенцами с Северного Кавказа, то есть общая северокавказская идентичность. Далее, самая сильная, как мне кажется, из их этнической идентичности – это общедагестанская идентичность. В общем, они себя не разделяют по национальностям. Каждый знает свое происхождение, но наиболее важным в общине есть принадлежность к Дагестану как таковому. И более того, например, в Гюнайкёе, это самое крупное дагестанское село, они аварский язык называют дагестанским языком. И на него перешли представители других народов, которые там проживают.
А они знают свой язык? Например, те же даргинцы, которые живут в этом селе или в этом районе, они продолжают знать даргинский язык или же все-таки уже перешли на аварский?
Аварский язык они знают лучше, но есть люди старшего поколения, которые знают даргинский язык тоже. В то же время, например, в Сивасе, в селении Фындыджак, большинство даргинцев, и там аварцы, которые также там проживают, они перешли на даргинский язык.
Влияет ли язык на брачные стратегии, например, или же выбор места жительства? То есть пытаются они как-то сгруппироваться в том месте, где больше все-таки представителей своего народа? Даргинцы ближе к даргинцам, лезгины к лезгинам, кумыки там, где больше кумыков. То есть такая тенденция? Или все-таки они, как вы сказали, уже больше ориентированы именно на общедагестанскую идентичность?
Такая тенденция была у первоначальных поселенцев, вполне естественно. Но я бы не стал ее преувеличивать. Здесь несколько особняком стоят лезгины, потому что, видимо, они переселялись отдельно. И они часто живут в мононациональных селах и очень хорошо сохраняют свой язык. А в тех ситуациях, когда они оказываются вместе, они переходили чаще всего на язык большинства, и чаще всего это был аварский язык. Но есть так или иначе этническая идентичность, как это есть в Дагестане. Однако там существует определенная разница. То есть если люди, например, аварцы и лезгины, и кумыки более склонны к этнической идентичности в силу общности языка и определенной традиции. Что касается даргинцев, даже слово «даргинец», оно не употреблялось раньше. И его стали употреблять только в 20 веке, общаясь с дагестанцами из Дагестана. А называли себя по сельским общинам и по принадлежности к селу, например, акушинцы, судахарцы, кадарцы, кищаны и так далее. И на самом деле идентичность по селу, она наиболее сильная из более локальных идентичностей. Она более важная, как мне кажется, чем этническая идентичность по языковой принадлежности. Так как в Дагестане, в общем, каждое село в некоторой степени было отдельной нацией, можно так это назвать, можно так это сформулировать. И сами себя жители села, например, Гюнайкёй, внутри села себя разделяют по происхождению из разных сел Дагестана.
Вы слушаете подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым. И вместе с моим гостем, востоковедом Дмитрием Криштопе, говорим сегодня о проблемах, которые в настоящее время стоят перед потомками общин даргинцев, кумыков, лакцев и лезгин, осевших в Османской империи в период со второй половины XIX по начало XX веков. так как мы коснулись языка, уважаемый Дмитрий, сохранение языка среди лезгин, даргинцев, кумыков, лакцев, среди народов Дагестана имеется в виду. Практически у всех народов Северного Кавказа это очень серьезная проблема и основная боль, скажем так, диаспоры.
Да, это большая проблема, и языки естественным образом утрачиваются. Конечно, в первую очередь ввиду очень сильной урбанизации, которая затронула особенно дагестанские села, я думаю. И языки, в общем, как мне кажется, они так или иначе находятся на стадии вымирания. В восточной Турции, в небольших изолированных селах, окруженных обычно курдским населением, языки сохраняются лучше. Но и там я не уверен, что сейчас есть много, например, детей, которые знают свой язык. И кроме того, там остается очень мало людей в силу экономической и политической ситуации. Если мы говорим о Стамбуле или даже о Ялове, то самые младшие носители языка, которых я видел, например, в Гюнайкёе, им было лет по 50. Если мы говорим о переселенцах из Муша, то это несколько более молодые люди. Но опять же, совсем молодых людей, которые говорят на языках, я, честно говоря, не видел. Хотя я слышал, что в лезгинских селах с этим дела обстоят несколько лучше. Сохранять язык в условиях иноязычной среды очень сложно. Язык – это инструмент общения. Он не живет в семье, для него нужна община, хотя бы сотню человек, как минимум, как мне кажется. Кроме того, в настоящее время, возможно, лет через 50 или, может быть, даже раньше или позже, мы сможем выучить язык техническими способами. И в этой связи очень важно сохранить язык в виде корпусов, в виде записей речи носителей, в виде сохранения текстов, видео носителей. И, к сожалению, эта работа недостаточна. Она недостаточна как и среди мухаджиров, так и в самом Дагестане, как мне кажется. И здесь, может быть, следует брать пример с чеченцев или осетин, у которых, ну и, конечно, черкесов, у которых эта работа поставлена, как мне кажется, гораздо лучше. Что касается лезгин, то более всего они представлены в вилайете Балыкесир, в самом городе Балыкесир. Также в нескольких селах, в 5 селах. Чамлык, Сейдлер, Яйла, Тепеджик, Ортаджа и Маньяс. Так как они сконцентрированы там достаточно сильно, то у них очень хорошо сохраняется язык. Во всяком случае, сохранялся до самого недавнего времени. Они жили там достаточно изолированным сообществом. Первое время, когда они поселились в Балыкесире, они практически не общались с жителями соседних населенных пунктов. И в этой среде, в такой ситуации, конечно, у них лучше получилось сохранить свой язык, культуру и все ее аспекты. В том числе они известны тем, что изготовляли, как и в Дагестане, ковры. Их ковры ценились в Турции.
Промыслы дагестанских народов, они как-то производят, вот кроме ковров, кинжалы, там какие-то изделия, что-то есть такое?
Конечно, с самого начала, с самого приезда дагестанцев в Турцию, они стали известны как мастеровые люди и были распространены самые разные промыслы, причем в отличие от Дагестана, где эти промыслы часто передаются из поколения в поколение в одной семье. Люди часто учились друг у друга и меняли промысел. Тут особо стоит отметить ювелирное дело среди дагестанцев. Как известно, в Дагестане очень распространено ювелирное искусство, и часть переселенцев им владела и обучала их ему своих односельчан. По некоторым сообщениям, еще с османского времени они открывали магазины в Стамбуле, но по достоверным данным можно говорить появлении дагестанцев в Стамбуле в качестве ювелиров и златокузнецов в большом количестве с 40-х годов 20 века.
То есть это была именно особенность представителей дагестанских народов?
Да, это была особенность представителей дагестанских народов. В основном, конечно, это были выходцы из Гюнайкёя, но не только. Дагестанцы из Самсуна, реже из Сиваса и из других областей также активно приняли участие в ювелирном промысле. Дело в том, что тогда сильно менялся состав стамбульских ювелиров, и многие переехали в другие страны, и на Гран-базаре в Стамбуле появилось очень много дагестанских мастеров. То есть массовым было обучение детей ювелирному делу, и надо отметить, что они учились не только в качестве подмастерьев, не только у дагестанцев, но и у представителей других народов. И тут почему-то выделяются ассирийцы. Несколько людей сказали, что они сами или их родители в свое время были подмастерьями у ассирийских мастеров в Стамбуле. И в том числе это было связано с тем, что дагестанцы часто служили в армии и жандармерии и оказывали покровительство ассирийцам на востоке Турции. Например, в 40-е и 50-е годы был известен комиссар Нусрет Оздемир, который покровительствовал ассирийцам в провинциях Мардин и Газиантеп. И во многом, или в какой-то степени, видимо, с этим связано то, что между этими общинами было какое-то сотрудничество.
Как устроены отношения с другими дагестанскими и северокавказскими этническими группами?
Конечно, все, кто приехал из Дагестана, считают себя одним народом, в первую очередь. Но также они считают себя частью северокавказской общины Турции, которая очень велика и состоит в основном из черкесов. И раньше все северокавказцы назывались Турцией, черкесами, и только недавно как-то от этого стали отходить.
А с чем это было связано?
Дагестанская идентичность, она никуда не девалась, но просто слово черкес, оно как-то стало больше использоваться для черкесов как таковых. Конечно, черкесы — это самая большая община и самая близкая, и, естественно, они считаются наиболее близким народом, так как они живут по всей территории Турции. И так или иначе, рядом с любыми дагестанцами есть представители черкесской общины. Более того, они не только в силу своей численности, а в силу своих традиций, особенностей культуры, они всегда лучше организованы. Поэтому дагестанцы часто состоят в одних и тех же организациях с черкесами. Кроме того, например, в провинции Ялова также живет много аджарцев. И они, как мне кажется, в силу просто близости сел и исторически хороших отношений, которые сложились между селами, они являются самой близкой общиной, что касается Яловы. Также карачаевцы. И более того, мне кажется, что у дагестанцев хорошие отношения со всеми выходцами Северного Кавказа, даже если между другими выходцами есть какие-то разногласия, то именно у дагестанцев хорошие отношения со всеми общинами.
Какие есть организации, общественно-религиозные организации, которые объединяют именно вот представителей дагестанских народов?
Да, конечно. Есть, в первую очередь, локальные землячества в разных провинциях Турции. И, кроме того, есть общие с другими северокавказцами такие организации, как Фонд Кавказ и Фонд Имама Шамиля, в котором дагестанцы исторически были всегда хорошо представлены.
Есть ли желание у представителей осевших в свое время Османской империи возвратиться обратно на историческую родину? Если есть, то насколько это серьезно? И если нет, то в чем причина?
Вы знаете, определенное движение подобного рода было в начале 90-х годов. И оно носило характер временного переезда для ведения бизнеса в Дагестане. Но это было очень неудачное время для подобного рода переездов. И тогда же некоторые семьи отправили своих детей учиться в дагестанских вузах. Этот период, он был достаточно сложный для Дагестана. И мне кажется, после этого неудачного опыта такого желания нет. Тем более сейчас многие дагестанцы переселяются из Дагестана в Турцию, и вообще было бы странно, чтобы кто-то из Турции, наоборот, переселялся в Дагестан. В конце 60-х годов, видимо, это была политика советского правительства, в Турцию приезжал Расул Гамзатов, он также посещал дагестанские села, в частности Гюнайкёй. Позже приезжал ансамбль «Лезгинка», и это также напомнило людям об их происхождении, и дагестанцы Турции всячески старались встретиться со своими земляками, как-то им помочь, с ними пообщаться, пригласить их к себе. И интересные истории о советских туристов уже послевоенного периода, в 70-е, 80-е годы, которые приезжали в Стамбул, и стамбульские дагестанцы как-то узнавали о них, они приходили, можно сказать, проникали в отели и спрашивали каждый про свое село, пытались передавать письма, спрашивать новости о своих родных. И тогда же первые переселенцы смогли приехать в Дагестан. Это было очень большим событием для общины. Они везли туда много подарков для всех родственников. И эти связи с родственниками, они не прерывались. То есть люди помнили тех, кто остался на родине, и те, кто остались в Дагестане, помнили о своих родственников, которые уехали. Люди писали письма даже в сталинское время, и для некоторых людей в Дагестане это было проблемой, потому что к ним были вопросы, что у вас за родственники за рубежом и так далее. Но так или иначе, родственные связи, они поддерживаются до сих пор. Люди через эти родственные связи нашли невест или женихов, то есть уже в 20-м, начале 21 века были, есть сейчас совместные браки. И что интересно, какие-то личные родственные связи, они совершенно не прерывались.
А те современные дагестанцы, которые переселяются в Турцию, пытаются как-то ближе осесть там, где живут дагестанцы? Или все-таки это только Стамбул или какие-то крупные города?
Конечно, они не могут и не стремятся поселяться в отдаленных селах, где-нибудь в Такате, в Муше или Севасе. Но многие из них поселяются в Ялове, которая известна среди дагестанцев как центр дагестанской жизни в Турции. И действительно, очень многие люди поселяются именно в Ялове. И общаются с мухаджирами, и как-то налаживают с ними связи. Более того, в 90-е годы, особенно в сложные годы, и в 2000-е, мухаджиры очень большую помощь оказали переселявшимся тогда дагестанцам. И тогда эти связи были, конечно, ближе. Что интересно, несмотря на железный занавес, так или иначе, в какой-то форме связи с Дагестаном никогда не прерывались у мухаджиров. И тут, конечно, особая роль принадлежит селу Гюнойкёй, так как оно ближе всего находится к Стамбулу. И тут, конечно, особая роль принадлежит селу Гюнойкёй, которое первоначально называлось Алмалы, а потом Решадие в честь султана Решада. И только потом было названо Гюнойкёем. Уже в республиканский период. Это самое большое село дагестанцев, и оно находится на дороге между Стамбулом и Бурсой, крупнейшими центрами экономическими Турции и крупнейшими центрами дагестанской диаспоры. И так или иначе, оно привлекало большое количество дагестанцев последующих волн. То есть в основном сюда переселялись люди, которые уже в начале 20 века приехали в Турцию. Сюда в основном переселились люди, которые приехали от гражданской войны. И даже далее, в годы, когда уже существовал железный занавес, какие-то единичные люди, которые попадали в Турцию, они также попадали в основном в это село и там встречали гостеприимство, помощь и поддержку. Например, мне показалась интересная история группы солдат, которые в 1939 году бежали через советско-турецкую границу, перешли ее в Турцию, попали в Кайсери в лагерь, какой-то фильтрационный лагерь. И далее через военных, по-моему, через Халима Ментеша, выходцев из Гюнойкёя, им помогли перебраться в село, и у них была там налажена жизнь, они были приняты в общину. И да, даже среди них был один русский, который тоже в селе стал дагестанцам, аварцам и очень хорошо адаптировал. Конечно, большое число военнопленных, советских военнопленных дагестанского происхождения, которые не вернулись в Советский Союз после окончания Второй мировой войны, они также приехали в Турцию и были встречены местными дагестанцами. Достаточно многие из них поселились также в Гюнойкёе. И даже я знаю случай, один из этих людей в старости уже в 90-е годы вернулся в Дагестан. Кроме того, с развалом Советского Союза в тяжелые годы несколько семей переселилось из Дагестана, опять же, в Гюнойкёй. И люди, у которых были проблемы, в том числе политические, с государством, тоже были здесь встречены в 90-е и 2000-е годы, получили важную для себя помощь и поддержку. И это очень интересное явление. То есть это место, которое собирало дагестанцев самых разных волн переселения.
История дагестанских мухаджиров в Турции является ярким примером сохранения культурного наследия в условиях диаспоры. Несмотря на многочисленные вызовы, потомки мухаджиров продолжают идентифицировать себя как дагестанцы и вносят свой вклад в развитие как турецкого, так и дагестанского общества. Изучение опыта этих общин может быть полезно для понимания процессов миграции, культурной адаптации и сохранения национальной идентичности. Гостем очередного 91-го выпуска подкаста «Хроника Кавказа» с Вачагаевым был востоковед Дмитрий Крыштопа. И мы поговорили сегодня о проблемах, которые в настоящее время стоят перед потомками общин даргинцев, кумыков, лакцев и лезгин, осевших в Османской империи в период со второй половины 19 по начало 20 веков. Вопросы для гостей подкаста формируются на моей странице Фейсбука читателями и слушателями и может задать любой, прочитавший анонс подкаста.